Выпуск новостей вам представила Анна Бокина и несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 12, небольшие осадки, днем синоптики обещают грозу. В Санкт-Петербурге плюс 9, плюс 10, осадки. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 сентября, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы первого часа нашей программы. На процессе по второму делу ЮКОСа завершается судебное следствие. Президент России Дмитрий Медведев находится с визитом в Китае. Ситуация на Ближнем Востоке. Мораторий на строительство израильских поселений истек. Что дальше? И вопрос сегодня, сегодняшней нашей утренней программы связан с визитом российского президента в Китай. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как вы считаете, Китай союзник или соперник России? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, сегодня мы спрашиваем вас, как вы считаете, Китай союзник или соперник России? Как ожидается сегодня в Хамовническом суде Москвы, где на протяжении полутора лет рассматривается второе уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, закончится судебное следствие. И участники разбирательства удалятся для подготовки к заключительному этапу процесса прениям сторон. Ходорковского и Лебедева обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти, легализации преступно нажитых средств и присвоении акций, принадлежащих государству. Подсудимые и их защита утверждают, что обвинение сфабриковано, содержит множество противоречий и фальсификаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Судебное следствие близится к завершению. Об этом говорят адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и государственные обвинители. Прокуроры на днях заявили, что закончили представлять дополнение к материалам дела. У защиты, судя по всему, тоже нет дополнительных материалов, о которых бы они еще не заявляли. Сами подсудимые о своем отношении к обвинению в хищении 350 миллионов тонн нефти высказывались неоднократно. На одном из последних судебных заседаний Михаил Ходорковский даже предложил прокурорам сделку. Он и его адвокаты откажутся от участия в прениях взамен на вынесение гособвинителями представления об отмене всех решений арбитражных судов о взыскании налоговых недоимок с ЮКОСа и банкротстве компании. То, что его и Платона Лебедева обвиняют в хищении всей добытой ЮКОСом нефти, той самой, с которой по другой версии компания не доплатила налоги, Михаилу Ходорковскому кажется как минимум нелепым.
На выходе из театра абсурда Российская Федерация в лице Министерства по налогам и сборам арбитражных судов обязала ООО «МК ЮКОС» оплатить дополнительные налоги с выручки и прибыли, полученные от продажи нефти ЮКОСом. А Министерство юстиции отстаивает законность этих требований к ЮКОСу в Страсбурге, явно не полагая его самого и его стопроцентные дочерние предприятия потерпевшими от хищения 100% добытой ими нефти. В такой ситуации утверждение в Хамовническом суде о хищении мною всей той же самой нефти у ЮКОСа и его дочерних предприятий смотрится, на мой взгляд, попросту дико.
Платон Лебедев на протяжении всех полутора лет, что длится судебное разбирательство по второму делу ЮКОСа, более эмоционален в оценках работы следствия и представителей государственного обвинения в суде.
В проходящем Хамовническом суде города Москвы судебном разбирательстве прокуроры не устают повторять о том, что выводы обвинения вытекают из оценки собранных ими доказательств совокупности. Однако о какой такой совокупности можно вести речь, если в сфабрикованном деле нет ни одного доказательства, подтверждающего ложные клеветнические измышления членов ОПГ. Наоборот, имеющиеся в деле, в том числе и выше приведенные доказательства, свидетельствуют об обратном. И полностью изобличает членов ОПГ в служебных подлогах, фальсификации обвинений и клевете. Не только имеющиеся в деле доказательства, но и сами тексты, предъявленных мне Ходорковскому обвинению, делают как минимум нелепыми заявления гособвинителей об их филигранной точке.
Выступая с дополнениями к своим же показаниям в суде, Платон Лебедев предложил государственным обвинителям серьезнее подготовиться к прениям сторон и постараться исключить явные, с его точки зрения, противоречия, содержащиеся в обвинительном заключении. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня президент России Дмитрий Медведев завершает официальный визит в Китай. Он побывает в городе, который стал символом стремительного экономического развития Китая в последние десятилетия. В Шанхае он побывает в российском павильоне на Всемирной выставке «Экспо-2010». Сегодня на выставке «День России» в нашей программе интервью с экспертами о российско-китайских отношениях. Ну а слушатели мы сегодня спрашиваем, как вы считаете, Китай союзник или соперник России? В середине часа, напоминаю, мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть также номер для СМС-сообщений 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Итак, как вы считаете, Китай союзник или соперник России? Сейчас давайте послушаем опрос на улицах Тюмени, который провел наш корреспондент Алекс Немиров.
Китай уже является России конкурентом, потому что вся производственная база от легкой промышленности до серьезного производства техники, аппаратуры и так далее. Да, то есть это уже, конечно, мизер, это я вам говорю. Техническая часть, техническая база. Все же оттуда из Китая идет, правильно? Правильно. Они уже конкуренты являются России и Америки, понимаете?
Ну, я считаю, что Китай очень инновационная страна, поэтому он все-таки более союзник, чем соперник. Потому что, во-первых, инновации, они приводят к развитию. Обмен инновациями, обмен технологиями, взаимодействие. Это, прежде всего, решающий фактор в продвижении страны вперед.
Они нам полотенца, а мы им военную технику, оборудование, технологии. То есть они с нас-то высасывают более как раз значимые куски-то. И мне кажется, что не так просто в этих взаимоотношениях с Китаем. Что все равно у них корыстный интерес какой-то к нам. И что, не дай бог, конечно, но мне кажется, они как-то потом вот все равно, поокрепнув, начнут претендовать на какие-то вот территории.
Ну, я думаю, что союзник.
На Дальнем Востоке много же китайцев, они там работают, помогают как-то строить что-то, нет? Рабочая сила дешевле, наверное, чем русские будут работать пить. Пусть поработают, уедут.
Да нет, я считаю, что наоборот, что соперники. Они союзники. Заполонили уже кругом. Один Китай. Все. Все, что слышишь, видишь и читаешь.
Наверное, я считаю, что союзник. Зачем соперничать? Давайте жить дружно. Я считаю, что из особо такой нищенской страны как-то у них очень хорошо поднялась экономика. И живут они достойно. Учитывая то, что 80% товаров мы теперь получаем из Китая. Это большой плюс в стране, которая очень мало производит своих, имеет свои ресурсы.
Такие ответы прохожие давали на вопрос, как вы считаете, Китай является соперником или союзником России? Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель мэра Владимир Ресин. В Назране при обстреле неизвестными расположение пограничной части никто не пострадал. В результате израильского авиаудара по сектору Газа убиты трое палестинцев. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл отправился в поездку по региону после того, как Израиль отказался продлить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Парламент Калмыкии рассмотрит сегодня кандидатуру первого вице-премьера республики Алексея Орлова, предложенную президентом России для наделения его полномочиями главы региона. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Обещает ли подлинную самостоятельность Следственного комитета указ президента Медведева? Об этом спорили программе «Грани времени» гости ведущего Владимира Карамурзы, следователь, бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России Владимир Калиниченко и генерал-лейтенант милиции в отставке, член Комитета Государственной Думы по безопасности фракции «Единая Россия» Алексей Разуван. Программа «Грани времени» сегодня в 10.00. Возобновление строительства поселения на западном берегу реки Иордан создает новые препятствия для продолжения израильско-палестинского переговорного процесса. Возможен ли отказ палестинских политиков от переговоров с Израилем? Мой коллега Андрей Шары беседует с экспертом по ближневосточной проблематике, обозревателем газеты «Время новостей» Еленой Супониной.
Прекращение моратория на строительство в еврейских поселениях автоматически не означает выхода палестинской стороны из переговоров. Но палестинцам сейчас придется очень крепко подумать, и решение может быть как положительным, так и отрицательным. В любом случае, президент палестинской автономии Махмуд Аббас оказался в очень непростой ситуации. Мне кажется, что положение израильского премьера Бениамина Нетаньяху в любом случае более выигрышно, ведь он ратует за продолжение переговоров, как и всегда настаивала израильская сторона, без всяких предварительных условий. Отказ Махмуда Аббаса продолжить переговоры вызвал бы критику американцев и, возможно, других посредников в ближневосточном процессе. И со стороны общественного мнения это будет выглядеть не очень красиво. Хотите мира? Давайте разговаривать о мире. С точки зрения внутриполитической ситуации в палестинской автономии, его согласие продолжить переговоры тоже приведет к очень плохим последствиям. Махмуд Аббас и без того не шибко популярен. У палестинцев нет единства, он вообще не имеет никакой власти в отдельном анклаве автономии в секторе Газа.
Вы решитесь предсказать, каким может быть это решение?
В данной ситуации я боюсь предсказывать. Многие сейчас в Палестине считают, что Махмуд Аббас вовсе не легитимен, и у него нет никаких оснований занимать нынешний пост, ведь и парламентские, и президентские выборы в автономии уже неоднократно откладывались из-за того, что там очень сложная ситуация из-за разделения палестинцев на умеренных и более радикальных. Если Махмуд Аббас будет выстраивать свою позицию с учета своих внутриполитических позиций, то это тоже будет ошибкой, потому что позиций-то у него никаких там уже и нет.
У палестинцев, может быть, есть какой-то план «Б» на тот случай? Они готовят какие-то такие варианты? Вот в палестинской политической культуре принято просчитывать такого рода варианты?
Конечно же, палестинцы, как и остальные арабы, умудренные жизнью политики, они просчитывают варианты своего поведения, но беда в том, что сама ситуация сложна, а кризис запущен. Ведущие российские дипломаты, когда я их спрашиваю о том, каким они увидят выход из этой ситуации, пожимают плечами и говорят, что нужно искать некие новые механизмы. Говорят даже и такие необычные вещи, что, может, вообще уже палестинское государство не получится создать. Может, надо думать о двунациональном государстве снова, хотя я, например, не считаю, что такие обсуждения тоже будут продуктивны. Арабы в ступоре, они не знают, что делать. Как один из вариантов, это снова жаловаться на израильтян. Например, такой вариант предлагал, по моим данным, генеральный секретарь Лиги арабских государств египтянин Амр Муса. Он, как мне известно, говорил о том, что переговоры ни к чему уже не приведут, и поэтому надо снова жаловаться на израильтян в Совете Безопасности ООН. На вопрос о том, что эти жалобы тоже не приведут к созданию палестинского государства, он отвечал: ну тогда хотя бы мы узаконим, закрепим тот факт, что израильтяне — это главное противники мирного процесса на Ближнем Востоке. Но на самом деле назвать это планом «Б» можно, наверное, но этот план не приведет к решению главной проблемы – создания палестинского государства.
Вот в этой довольно неприглядной ситуации, когда осложнение возникает за осложнением, когда сейчас в Совете Безопасности ООН критикуют Израиль за действия относительно так называемой флотилии мира, когда возобновляется строительство поселений, когда нет каких-то четких переговорных вариантов. Надо скептически относиться вообще к перспективам израильско-палестинского диалога, ничего из этого не выйдет.
Смотря что считать оптимизмом. Если считать, что нам уж так нужно создать палестинское государство, то здесь никакого оптимизма нет, здесь полный пессимизм. На мой взгляд, в ближайшее время оно создано не будет. А если это будут какие-то соглашения о его создании, то они будут паллиативными, не имеющими никакого отношения к реальной действительности. Насколько волнует вот всех создания государства Палестина, это вопрос тоже очень большой. Наверное, главное сейчас это добиться того, чтобы переговоры между израильтянами и палестинцами продолжились хотя бы ради того, чтобы Ближний Восток не скатился к очередному военному конфликту. Вот это главное, чтобы не было убитых, раненых, беженцев. И когда меня многие спрашивали в начале сентября, а насколько будут успешными переговоры между израильтянами и палестинцами, я всегда говорила, они не будут успешными в плане достижения главной цели создания государства Палестина, но они все-таки необходимы для того, чтобы удержать стороны от очередного конфликта.
С Еленой Супониной, экспертом по ближневосточной проблематике, беседовал мой коллега Андрей Шары. Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке», одна из главных тем, которой удастся ли Соединенным Штатам предотвратить срыв израильско-палестинских переговоров. У микрофона в Нью-Йорке мои коллеги Алан Давыдов и Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты предпринимают серьезные усилия для предотвращения срыва израильско-палестинских переговоров. Как заявил советник президента Обамы Дэвид Аксельрод, администрация верит в то, что компромисс между двумя сторонами все еще возможен. Вашингтон надеется, что оба лидера будут вести диалог, пытаясь выработать компромиссы. В понедельник в регион отправился специальный представитель Белого дома Джордж Митчелл, в то время как пресс-секретарь Госдепартамента заявил о поддержке Вашингтоном идеи продления моратория на расширение поселений. По словам Джошуа Муравчика, профессора университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, вопрос о расширении поселений стал серьезнейшим, отчасти искусственным препятствием на пути переговоров. Конечно, возобновление переговоров возможно, однако сейчас гораздо разумнее было бы сосредоточиться на определении окончательных границ. Откровенно говоря, я не понимал, почему прекращение строительства новых поселений перед переговорами было столь важно, что превратилось в огромную проблему. Ведь, объективно говоря, если возведение нескольких новых зданий или кварталов в этих поселениях критически не изменит ситуации, сложившейся за последние 40 лет, проблема поселений сугубо символическая. Интересно, что ни на переговорах в Осло в начале 90-х, ни на переговорах в Анаполисе 3 года назад вопрос о моратории на строительство поселений не поднимался. Однако, когда США потребовали введения такого моратория, тогда и Махмуд Аббас начал повторять эти требования. Мне кажется, настаивая на недопустимости расширения израильских поселений, мы в известной степени создали дополнительную проблему, которую теперь надо разрешать. Сказал Джошуа Муравчик, научный сотрудник Института внешней политики Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Впрочем, эксперты с самого начала не питали иллюзий в связи с этими переговорами, поскольку их успеху препятствует проблема гораздо более серьезной, чем проблема поселений.
Рассказывал Алан Давыдов. Подписание российско-китайских соглашений о сотрудничестве в области энергетики было отмечено заявлениями с явными оттенками ликования по поводу перспектив экспорта российских энергоресурсов в Китай. Американские новостные агентства вынесли в заголовке заявление заместителя российского премьер-министра Игоря Сечина о том, что Россия готова полностью удовлетворить китайскую нужду в природном газе. Значительное увеличение экспорта природного газа, который должен начать поступать в Китай, теоретически может нейтрализовать потенциальное падение добычи и экспорта российской нефти, которое прогнозируют западные эксперты. Но, как предупреждает известный американский аналитик, надежды на продажу природного газа могут обернуться разочарованиями. Мой собеседник Тим Эванс, сотрудник Citigroup. Естественно, Россия, будучи крупнейшим экспортером нефти и газа, должна выходить на новые рынки, особенно если это рынки ее ближайших соседей. Китай, восточноевропейские страны и даже Западная Европа в этом смысле являются ее естественными партнерами. Принципиальный вопрос, впрочем, заключается в том, какую цену получит Россия за свой товар. Китайцы известны своим упорством в переговорах о ценах импортируемых ими природных ресурсов. Они никогда не переплачивают ни за нефть, ни за газ, ни за металл. Они терпеливо выжидают, тянут время, если необходимо. Они требуют, и они обычно получают товар по бросовым ценам. Насколько, по-вашему, оправдана гигантская ставка на экспорт в Китай природного газа, о которой говорит вице-премьер Сечин? Сейчас нет недостатка в глобальных поставках природного газа. Попытка России закрепить за собой китайского потребителя имеет смысл. Но эти контракты едва ли принесут ожидаемую прибыль, поскольку добыча природного газа возрастает буквально во всех частях света. Мало того, резко растет экспорт сжиженного газа. Некоторые ближневосточные страны, Нигерия, превращаются в крупных экспортеров. Идет разработка месторождений на западном побережье Австралии. Кстати, Китай покупает значительные объемы газа у австралийцев. У нас в США начинают применяться технологии, позволяющие извлечь значительные объемы газа из месторождений, которые раньше считались неразрабатываемыми. Иными словами, ситуация, когда Россия держала Европу в страхе, угрожая прервать подачу газа, когда она диктовала цены, едва ли повторима. Без сомнения, этот опыт заставил европейцев искать новых поставщиков газа. И они их находят. И в Персидском заливе, и в Западной Африке, и даже в Карибском море. Природный газ, добываемый в Тринидаде, сейчас экспортируется большей частью в Европу, поскольку в Соединенных Штатах цены на него сильно упали. Американский аналитик, сотрудник Citigroup Тим Эванс, комментировал российские планы экспорта природного газа в Китай. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатым.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Американский роман в 21 веке». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Черчиллиада. Ораторский стиль великого политика». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Картинки с выставки «Отто Дикс» и «Золотое поколение Веймарской Германии». И «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова, пекарь Кэрол Додж. Программа «Поверх барьеров. Американский час». Сегодня в 2 часа дня на волнах Радио Свобода. Сразу после краткой сводки новостей в нашей программе мы спрашиваем, как вы считаете, Китай союзник или соперник России? Сегодня президент России завершает официальный визит в Китай. А вот в следующем часе мы меняем вопрос нашей утренней программы. В связи с отставкой с поста мэра Москвы Юрия Лужкова мы хотим спросить вас, как вы оцениваете эту отставку, кого вы видите новым мэром российской столицы. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев во вторник подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова. По сообщению пресс-службы Кремля, Лужков отстранен от должности в связи с утратой доверия президента России. Временно исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель мэра в правительстве Москвы Владимир Ресин. В Назране при обстреле неизвестными расположение пограничной части никто не пострадал. До этого сообщалось, что нападение было совершено в понедельник поздно вечером. Обстрел велся с применением огнестрельного автоматического оружия и гранатометов. В результате израильского авиаудара по сектору Газа убиты 3 палестинцев. Атаке подвергся район вблизи лагеря беженцев Эль-Буреч на юге анклава. По данным местных источников, погибшие являлись активистами радикальной палестинской группировки «Исламский джихад». Парламент Калмыкии рассмотрит сегодня кандидатуру первого вице-премьера республики Алексея Орлова, предложенную президентом России для наделения его полномочиями главы региона. Мосгорсуд приступит сегодня к рассмотрению по существу дела в отношении 4 скинхедов, обвиняемых в убийствах иностранцев и организации взрывов. Пакистанские власти подвергли резкой критике действия НАТО в связи с недавними операциями международных сил в районе афганской границы. В минувшие выходные с вертолетов НАТО было нанесено несколько ударов по позициям боевиков в Пакистане. Было убито более 50 экстремистов. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл вновь отправился в поездку по региону после того, как Израиль отказался продлить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. В Венесуэле Единая социалистическая партия, возглавляемая президентом страны Уго Чавесом, получила простое большинство в Национальной ассамблее по итогам воскресных парламентских выборов. Президент Перу Алан Гарсия в понедельник потребовал от Йельского университета США возвратить археологические ценности, вывезенные из древнего города инков Мачу-Пикчу в начале 20 века.
Краткий выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня президент России завершает официальный визит в Китай. Он побывает в городе, который стал символом стремительного экономического развития Китая в последние десятилетия. В Шанхае президент Медведев посетит российский павильон на всемирной выставке «Экспо-2010». В какой степени могут сблизиться Россия и Китай? Сможет и должна ли Россия перенимать китайский опыт модернизации? Является ли российско-китайское сотрудничество поводом для беспокойства со стороны других крупных держав? О первых итогах визита Дмитрия Медведева в Китай мой коллега Марк Крутов побеседовал с директором Центра стратегических исследований Китая Алексеем Масловым.
Можно ли назвать этот визит хотя бы в какой-то степени историческим?
Строго говоря, любой визит наших лидеров Китая является историческим, потому что настолько были тяжелыми наши отношения за предыдущие, скажем, 20-30 лет, что каждый раз приходится все восстанавливать заново. Этот визит прорывной в области заключения контрактов по энергоресурсам, энергоносителям, потому что никогда раньше нам не удавалось выйти на такой уровень не столько цен и не столько уровня поставок, сколько такого ценового прагматизма. И, пожалуй, наверное, это первый такой визит, который можно считать однозначно выгодным для России.
Можно ли выделить по степени важности какие-то из многочисленных российско-китайских соглашений, подписанных во время этого визита?
Естественно. Значит, прежде всего, на мой взгляд, настоящий прорыв – это завершение переговоров Росатома, в процессе, который был представлен Сергеем Кириенко, со своим визави о завершении строительства 4-го модуля атомной электростанции в Китае. Причем впервые, насколько я вообще помню, Россия будет завершать это строительство на 9 месяцев раньше срока, что, конечно, поразительно. А во-вторых, это, наконец, договорились о базовых ценах за газ и за нефть, что не удавалось, по крайней мере, в течение последних 2 лет. Наконец, подписан протокол завершения строительства российско-китайского нефтепровода. И это тоже впервые за всю историю российско-китайских отношений, когда идет прямой трубопровод, ответвление от Восточной Сибири, Тихий океан трубопровода до китайского Дацина. И, наконец, то, что не может не радовать, это мы впервые сумели увязать очень большой кредит от китайских банков, порядка 25 миллиардов долларов, под будущие поставки нефти в Китай. Это, в общем, очень рискованный проект. Потому что у нас есть проблемы с истощением нефтяных ресурсов, но тем не менее Россия взяла на себя такой риск, что берет именно кредит под будущие поставки. Я понимаю всю сложность российской ситуации и тоже пошел на такой связанный кредит. Вот сейчас будет интересно проследить, чем все это закончится. Если сейчас Россия вытянет кредит в обмен на поставки топлива, тогда, на мой взгляд, это будет просто очень серьезное заявление России о своем энергетическом присутствии в азиатском мире.
Везде, где Дмитрий Медведев, там разговоры, естественно, о модернизации. И здесь, как кажется, на первый обывательский взгляд, Китай, его развитие в последние десятилетия – это просто идеальный пример для России. Это так или все-таки Москве более разумно ориентироваться на западный опыт?
Строго говоря, Китай шел не всегда очень честным путем к своей модернизации. Была поставлена задача любой ценой – модернизировать экономику, информационные ресурсы, медиаструктуры и так далее, и так далее. И Китай и любую цену это выполнял. И известный случай пиратства не случайно до сих пор практически на всех переговорах, в том числе и на российско-китайских, поднимается вопрос защиты авторских прав. И вот в этом плане, конечно, китайский опыт 100% нам неприемлем. Однако есть другой момент. Китай действительно очень много вкладывает в развитие современных инновационных технологий, причем не только вкладывает, но очень жестко контролирует эти вложения. И в каждом крупном университете созданы целевые программы под модернизацию. И Китаю сегодня есть, строго говоря, больше, что показать, нежели России. Причем не столько в плане каких-то инновационных открытий, сколько в плане скорости их внедрения в обыденную жизнь. Вот это то, чему России стоит учиться у Китая.
В какой степени сближение России и Китая, по вашему мнению, может обеспокоить другие крупные державы?
Строго говоря, это беспокоит уже и сегодня. Дело в том, что мы не можем говорить о двусторонних отношениях России с Китаем. В реальности они многосторонние. Потому что здесь надо учитывать и американский фактор, и японский фактор в последнее время. Поэтому здесь идет достаточно тонкая игра. Но известно, и можно заранее сказать, что это сближение российско-китайское имеет определенные пределы. Оно никогда не перерастет в какую-то дружбу захлеб, и оно не перерастет в альянс против какой-то страны. И здесь Россия и Китай заинтересованы в одних и тех же вещах, скажем, сдерживание присутствия США в Средней Азии, сдерживание присутствия США по проникновению в Тихоокеанский регион. Но дальше вот этих совместных вещей Россия и Китай, конечно, не пойдут. И пока что все сотрудничество сводится жестко к экономической сфере. А это, собственно говоря, другим странам особо не угрожает.
С Алексеем Масловым, директором Центра стратегических исследований Китая, беседовал мой коллега Марк Крутов. Ну а сейчас слово нашим радиослушателям. Как вы считаете, Китай – союзник или соперник России? Это вопрос с первого часа нашей сегодняшней утренней программы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть также номер для СМС-сообщений 8 903 743 28 0. 1, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И первые сообщения, которые присылают нам наши слушатели. Николай пишет, у России два союзника, ее армия и флот. Что до Китая и других стран, то это не союзники. Еще одно сообщение от слушателя от Валентина из Москвы, который нам пишет: «Китай жесткий, ответственный и надежный партнер, при этом союзник и соперник в разных областях, как и любая другая разумная страна». А у нас есть звонок. Анатолий из Татарстана до нас дозвонился. Анатолий, доброе утро. И что думаете вы? Китай союзник или соперник России?
Доброе утро. Китай это очень большая страна и очень хитрая, понимаете? А Россия, она сама не знает, что хочет вообще в этом мире. А Китай конкретно знает свои интересы. И она видит, как Россия разбазаривает и эти интересы, добытые, ну как, от продажи газа. У России-то, в принципе-то, и нету экономики, кроме газа и нефти. И если дальше будут продолжать такую политику, вот это бандитское государство во главе с главарем Путиным, я не знаю, это от этой страны ничего не останется. А Китай конкретно знает, что он хочет от России, понимаете?
Таково мнение нашего слушателя из Татарстана Анатолия. Сейчас давайте послушаем Марину из Москвы. Марина, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, с Китаем можно только дружить. Это, по-моему, уже весь мир понял, начиная с Америки. А нам-то уж как соседям в первую голову. Но дружба это не значит потакание чему-то. Нужно твердо. Вот то, что восстановили границы, это единственное, что сделали правильно. Восстановили и демаркировали границу. И в дальнейшем надо твердо, на твердо определенных позициях только дружить.
Это был звонок из Москвы от Марины. Еще сообщение с нашего номера для СМС 8 903 743 28 01 и московского пейджера 660-1046. Пока Китай получает для себя одностороннюю экономическую выгоду от России, он будет прикидываться ее союзником, считает Александр из Сызрани. Китайцы не могут быть союзниками, а поездка Медведева в эту страну выглядит как заигрывание с воинственным восточным соседом, который давно поглядывает на сибирские просторы, пишет Александр из Свердловска. Сейчас послушаем Евгения из Воронежа. Евгений, доброе утро.
Доброе утро. Значит, я в воскресенье слушал радио «Россия» в 1:00 и в 2:00. Там сказали, что президент Медведев посетил порт Дальний, пришел на кладбище к могиле бойцов, которые погибли во время Великой Отечественной войны в борьбе с Японией. Но на старое, на кладбище его, где похоронены солдаты 1905 года, его не пустили.
Евгений, а если ближе к теме, Китай союзник или соперник России, что вы думаете?
Соперник.
Ну что ж, еще несколько сообщений. Утратил А, это сообщение для темы нашего следующего часа. Напомню, что в следующем часе мы беседуем с нашими слушателями об отставке Юрия Лужкова. Указ об этом подписал сегодня утром президент России Дмитрий Медведев. Ну а сейчас все-таки давайте про Китай и Россию. На нашем сайте наш постоянный комментатор-скептик пишет: пока Китай, разумеется, союзник, но вот поднакопит энное количество ядерного боезапаса, тогда и гадайте, союзник или соперник. Михаил из Москвы. Китай – это будущий хозяин Дальнего Востока. Сибиряк. Китай почти сверхдержава России, так что России придется подстраиваться под Китай, а не наоборот. Вадим из Усть-Илимска. А как вы думаете, слон – союзник или соперник облезлого ежика? Думаю, слону на облезлого ежика наплевать, но колоться о неопавшей колючке пока лень. Александр из Крыма. Россия – слабая страна, союзник России – Казахстана, соперник – Грузия. Я не уверен, что Поднебесная вообще обращает внимание на эту местность. Ну что ж, вот такие ответы мы получили на вопрос первого часа нашей программы. Как вы считаете, Китай – союзник или соперник России? В следующем говорим об отставке мэра Москвы Юрия Лужкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Комиссия правительства России по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков не видит прямых оснований для вмешательства государства в ценовую ситуацию на рынке продовольствия, заявил представитель Министерства экономического развития Александр Пироженко. Согласно закону, ограничение цен в отношении отдельных видов социально значимых продуктов может вводиться в том или ином регионе на срок до 3 месяцев в случае их подорожания более чем на 30% в течение 30 дней подряд. Нефтяные компании «Лукойл» и ТНК «БП» в ноябре 2010 года могут начать торговлю сжиженным углеводородным газом на межрегиональной бирже нефтегазового комплекса, сообщил вице-президент биржи Антон Карпов, отметив, что переговоры о присоединении к этим торгам сейчас ведутся и с компанией «Новатек». По планам, в середине следующего года объем продаж сжиженного углеводородного газа на этой торговой площадке составит до 30 тысяч тонн ежемесячно. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период с 14 по 20 сентября не изменились, а с начала года они выросли на 3,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 23 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 72 американских цента. Рост потребительских цен на бензин был отмечен в 14 региональных центрах страны, тогда как в 60 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен на топливо произошло в 9 региональных центрах страны. В Государственную Думу России внесен законопроект, разрешающий индивидуальным предпринимателям вести добычу рассыпного золота на участках, не имеющих промышленного значения, с запасами этого металла в размере от 10 до 15 килограммов. По данным авторов документа, сейчас нелегальная добыча золота в России оценивается на уровне более 10 тонн в год, что составляет примерно 10% общей его добычи. Литва намерена перейти на единую европейскую валюту в 2014 году, заявил глава правительства страны. С 1 января 2011 года 17-м участником еврозоны станет Эстония, первой среди стран бывшего Советского Союза, перешедшей на использование единой европейской валюты.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель мэра Владимир Ресин. В результате израильского авиаудара по сектору Газа убиты трое палестинцев. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл вновь отправился в поездку по региону после того, как Израиль отказался продлить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Парламент Калмыкии рассмотрит сегодня кандидатуру первого вице-премьера республики Алексея Орлова, предложенную президентом России для наделения его полномочиями главы региона. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас городская тема в нашей программе. Икона Богоматерь Адигитрия останется в храме элитного коттеджного поселка Княжье озеро до 22 марта будущего года. Такое решение приняли чиновники Российского министерства культуры. Искусствоведы Русского музея, где икона хранилась в течение 70 лет, этим решением возмущены, по их мнению, чиновники и церковнослужители, отказавшись вернуть икону в установленный срок, нарушили свои обещания. А невозвращение иконы в музей не подкреплено нужными документами. С подробностями наш корреспондент Елена Власенко.
Скандал вокруг иконы Богоматерь Адигитрия разгорелся в ноябре прошлого года. Патриарх Кирилл обратился в Министерство культуры с просьбой рассмотреть возможность временного пребывания иконы в храме Александра Невского при элитном коттеджном поселке Княжье озеро. Ранее с такой же просьбой к патриарху, очевидно, обратился председатель попечительского совета храма, президент застройщика поселка группы компаний «Сапсан» Сергей Шмаков. Несмотря на протест искусствоведов Русского музея и их коллег, икона решением заместителя министра культуры Екатерины Чуковской была передана в храм при коттеджном поселке на 9 месяцев. По истечении этого срока в конце августа Сергей Шмаков обратился в Русский музей с просьбой продлить срок хранения иконы в храме. На днях эта просьба была удовлетворена, снова решением Министерства культуры, рассказывает старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Русского музея Ирина Шалина.
25 августа этого года от Шмакова поступило письмо с просьбой о продлении срока экспонирования иконы. В котором мотивации для продления этого срока выставлена неспособность Русским музеям обеспечить иконе должные условия хранения. Аналогичные тем, которые господин Шмаков создал в своей церкви Александра Невского в поселке Княжье озеро. Можно сказать, что Шмаков уже на правах собственника этой иконы, по сути дела, берет на себя смелость диктовать Русскому музею, где икона находилась в течение 70 лет, так диктовать условия хранения собственнику этой иконы. Более того, Шмаков требует, чтобы Русский музей заказал аналогичную кассету, и чтобы в Русском музее были такие же климатические условия, как на Княжьем озере, и еще система видеонаблюдения, как на Княжьем озере. В течение уже многих недель с экранов телевидения появляются просто вопиющие его заявления, абсолютно безграмотные, на то, как икона хранится в музее. Якобы висит она на правой трубе, там якобы из нее какие-то гвозди торчат, якобы она находится там, где рядом столовая. Столовой вообще традиции в Русском музее не было. Казалось бы, на такое заявление Русский музей должен был собрать ученый совет и ответить достойно. Ничего этого не происходит. 31 августа в письме замминистра культуры Бусыгину: «Мы не возражаем», пишет Гусев, против создания по распоряжению Министерства культуры соответствующей расширенной реставрационной комиссии, в состав которой должны войти авторитетные реставраторы для решения вопроса. 7 сентября ссылаются наши реставраторы на очередную проверку иконы. Они каждый месяц туда ездят. Пишут свое обращение требованием созвать расширенный реставрационный совет. 10 сентября нам поступает из Министерства культуры разрешение на передачу иконы. То есть никакого совета не было, никакой просьбы у музея официального, во всяком случае, тоже не было с продлением иконы. Тем не менее, Министерство культуры, цитирую, разрешает продлить до 22 марта срок временной выдачи. Собираем довольно много подписей в музее, около 200, и подаем нашему директору докладную записку с требованием от коллектива музея собрать коллектив и отчитаться, как идет дело возвращения иконы. Наш директор не только никак не реагирует, он просто как будто бы исчезает из музея.
Ирина Шалина напомнила, что вернуть икону в срок, то есть еще в сентябре, прямо или косвенно обещали раньше и директора Русского музея Владимир Гусев, и предприниматель Сергей Шмаков, и министр культуры Александр Авдеев, и, наконец, патриарх Кирилл. Никто из них, подчеркивает искусствовед, обещания не выполнил.
Я бы вот на месте всего коллектива выразила бы недоверие директору, но я же не могу отвечать за весь коллектив. Каждый боится. И что мы можем сделать? Писать официальные все время письма Гусеву. Мы их пишем, не получаем ответа. Очень удобная позиция. Просто делать вид, что их нет.
Икона Богоматерь Адигитрия останется в храме элитного коттеджного поселка Княжье озеро до 22 марта следующего года. Такое решение приняли чиновники Министерства культуры России. Искусствоведы Русского музея, где икона хранилась на протяжении 70 лет, выступают против. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли утренние газеты. Рядом со мной Петр Рахлевский. Петр, доброе утро.
Доброе утро.
Одна из главных тем, я вижу, это Китай, визит Дмитрия Медведева.
Совершенно верно. Независимая газета публикует сегодня статью под названием «Китай теряет технологический интерес к России». Главными направлениями сотрудничества остаются проекты в сырьевых сферах. Громкие заявления о новом витке российско-китайского высокотехнологического сотрудничества пока не находят адекватного развития в коммерческих контрактах. Основное наполнение визита президента Дмитрия Медведева в КНР по-прежнему составляют сырьевые проекты. Завершено строительство нефтепровода, полным ходом идут переговоры о новом газовом маршруте, по которому российское топливо потечет в Поднебесную. Как отмечают эксперты, даже проекты в сфере атомного сотрудничества не смогут скрыть печальную картину. России почти нечего предложить Китаю в сфере высоких технологий. Подобную тему также подхватывает газета «Время новостей» со статьей «С газом и инновациями». Незнайка дождался Дмитрия Медведева. А президент Медведев сегодня сможет лично проверить, как выполнено его июльское поручение о переделке российского павильона на всемирной выставке «Экспо-2010» в Шанхае. Президент тогда, небывалое дело, распорядился изменить концепцию российской экспозиции, увидев совершенно неуместную с точки зрения модернизационной политики реакцию посетителей выставки. Или, вернее, уместную реакцию на неуместную экспозицию. Напомню, что символом российской экспозиции оказался Незнайка, которого в Китае воспринимают как маленькую однозначную надежду.
Петр, я вижу, что, кстати, есть публикации, посвященные мэру столицы. Правда, в газетах нет информации о том, что подписан президентом России указ о досрочном прекращении полномочий мэра. Что есть в газетах? Я вижу, «Время новостей» пишет об этом.
У мэра много планов, называется статья. Юрий Лужков в очередной раз вышел из отпуска и пообещал, что никуда не уйдет.
Вышло наоборот.
Да,
и в следующем часе мы разговариваем на эту тему с нашими слушателями, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Конечно, у нас в эфире будут эксперты, а этот час завершит вот какая тема. В Московском городском суде начинается рассмотрение иска активистов российского экологического движения «Экозащита Кросатому» и правительству России. И, как говорят экологи, причиной иска стало то, что власти не обеспечивают радиационную безопасность населения города Озерск в Челябинской области, людей, пострадавших от аварии на комбинате «Маяк» в 1957 году. Подробности в репортаже нашего корреспондента Карена Агамирова.
Производственное объединение «Маяк» – единственное российское предприятие по переработке ядерного топлива. Оно расположено в Челябинской области в пригороде Озерска и обслуживает Кольскую, Нововоронежскую, Белоярскую атомные станции, перерабатывает ядерное топливо с атомных подводных лодок и атомного ледокольного флота. 29 сентября 1957 года на «Маяке» произошла серьезная техногенная авария. Из-за нарушения системы охлаждения разрушилась емкость с высоко радиоактивными отходами, и радиоактивные вещества разнесло на сотни квадратных километров. Зараженная территория получила название Восточно-Уральского радиоактивного следа. Практически сразу же после аварии от лучевой болезни скончались 200 человек, а всего пострадало порядка 250 тысяч. Техногенная катастрофа на «Маяке» получила 6,7 баллов по международной шкале и признана в истории ядерной энергетики по масштабам трагических последствий второй после аварии в Чернобыле. Экологи группы «Экозащита» настаивают, что население продолжает подвергаться радиационной опасности. Непереселенные люди проживают непосредственно у реки Теча, а она как раз и приняла на себя в 57-м значительную часть радиоактивных выбросов. У микрофона «Радио Свобода» из Озерска адвокат группы «Экозащита» Надежда Кутепова.
Они требуют изолировать реку Теча от окружающей среды и человека. То есть до сих пор, несмотря на то, что 50 лет назад и в течение многих десятилетий «Пломаяк» продолжал сбрасывать радиоактивные отходы в эту реку, река остается открытой. Доступ населения к реке, доступ домашнего кота к реке, и люди используют реку для каких-то хозяйственных бытовых нужд. Мы требуем построить на Тече инженерные сооружения. Что это будет? Это будет забор или это будет труба, в которую загонят реку. Мы требуем, чтобы это было сделано на всем протяжении ее, то есть это более 100 километров. Также мы требуем, чтобы была создана санитарно-защитная зона, и люди были выселены из этой санитарно-защитной зоны. Потому что один вот из истцов у нас по нашему иску, он проживает в 15 метрах от этой реки, то есть на берегу хранилища жидких радиоактивных отходов. И третье, то, что мы требуем установить предупредительные знаки, потому что до сих пор многие люди не знают, что рекой пользоваться нельзя.
Скажите, а без суда не получилось?
Без суда не получается. Вы знаете, вот я работаю в этом поле 10 лет, и даже в 2005 году, когда мы добились того, что начался процесс переселения, реку почему-то по неизвестной причине никто не хочет трогать. То есть считается, что есть некое секретное постановление конца 50-х годов, которое выводит ее из хозяйственного обращения. Но доступ к ней не прекращен. На одном из совещаний заместитель Кириенко сказал, что река является фактически открытым хранилищем жидких радиоактивных отходов. По какой причине они до сих пор не хотят закрывать реку, я знаю. Они не хотят тратить на это деньги. Эта река чрезвычайно опасна для здоровья людей. В селе 150 человек имели хроническую лучевую болезнь. Это стронций, это цезий, это плутоний. Плутоний период полураспада 24 тысячи лет.
Один из лидеров экозащиты Владимир Сливяк напомнил.
По законодательству Российской Федерации САТОМ и правительство Российской Федерации должны своих граждан ограждать от вредного воздействия радиации. Но в случае с рекой Теча, и в которую очень длительное время сбрасывались радиоактивные отходы с комбината «Маяк», это фактически не выполняется законодательство, люди живут около загрязненной реки, подвергаются облучению по-прежнему, и никто не хочет выделять денег на то, чтобы этих людей переселить, то мы решили обратиться в суд.
А кто конкретно из чудовников Росатома ответственен за это?
Ну, безусловно, глава Росатома Сергей Кириенко, в связи с тем, что от этого человека зависит решение, будут ли переселены люди, будут ли на это выделены средства государственные. Ну, очень хотелось бы обратиться к председателю правительства Путину и главе Росатома Кириенко с требованием переселить, наконец, жителей Челябинской области, тех, кто живет на радиоактивно загрязненных территориях, переселить этих людей на чистые территории, выплатить им компенсации, которые они, безусловно, заслужили, и закрыть комбинат «Маяк», потому что это единственный способ избежать увеличения радиоактивных отходов, в том числе жидких радиоактивных отходов, которые в открытые водоемы потом сбрасываются.
Челябинские экологи пытаются через суд добиться радиационной безопасности населения. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В следующем часе программы «Время свободы» обсуждаем отставку Юрия Лужкова с поста мэра Москвы. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Что высказываете, что вы думаете об отставке московского мэра, кого видите новым градоначальником? Все это после новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.